У меня вопрос есть один. Где этой половины? Дань, слушай, вопрос. Кто самый главный в церкви?
Я.
Сереж, кто самый главный?
Костя.
Вань, кто самый главный в церкви? Аминь.
Ну, вот видите. Как это, как, видите, как у него свое мышление на свой возраст, у этого на свой, а у этого на свой, да?
Это воспитание, Вань.
Есть куда еще стремиться.
Да, слава Богу, что можем собираться здесь. Мы с Ваней были на конференции в Ижевске. Там церковь, тема церковь была про церковь. Церковь — это паство, церковь — это семья, церковь — это храм, церковь — это тело. Вот. У меня была тема, что церковь — это храм. Вот. Я рад был для себя эту тему поизучать и поделиться. Есть определенная тайна в нашем собрании. Мы собираемся, потому что мы любим друг друга, нам хорошо друг с другом, нам нравится изучать Библию, детям хорошо пообщаться, поесть, кофе попить. Все это здорово. И поддержка, да. Но есть определенная тайна. Это вот новозаветная скиния, вот этот храм, где Бог обитает среди нас. И здесь святой святых, и мы можем войти в его присутствие. Это здорово. А другая тема у меня была, семинар, там был дисциплина, как важна дисциплина в церкви, трудная тема, коллективная дисциплина. Вот, ну хорошо, если будет как бы возможность, Бог даст, может быть, мы, наверное, я буду об этом позже делиться. Вот, сегодня тоже тематическая проповедь. «Никого не знаем по плоти» называется, «Никого не знаем по плоти». Это из 2 Коринфянам 5:16. Откройте, пожалуйста. Ну и 17 стих заодно прочитаем. Павел христианам в Коринфе, он пишет, 5 глава 2 Коринфянам, 16:17. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Итак, то во Христе новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Видите, это были христиане, коринфяне, да, и есть такая вот опасность относиться, размышлять о человеке по плоти, и самое необычное и интересное, можно ко Христу так относиться и знать Христа по плоти. Вот давайте сегодня, пусть Дух Святой нам поможет разобраться с этим, это назидательно, может быть, как-то по-новому для нас прозвучит, это будет, ну и пусть будет так. Давайте помолимся еще раз. Господь, мы нуждаемся в помощи и в научении от Духа Святого, Господь. Все дело не вот как мы выглядим, кто мы есть, Господь, а в том, что вот это вот у нас новая жизнь, Господь, мы новое творение, Господь. И мы молимся, я молюсь, Господь, что Ты мне помог проповедовать Твое сердце доносить и всем слушающим принимать Твое Слово, Господь. Благослови, мы рады собираться, мы рады изучать Твое Слово, мы рады, что Ты укрепляешь нашу веру, Господь. Даже какие-то обличения мы тоже принимаем от Тебя, потому что Ты доказал свою любовь, и мы уверены в Твоей любви, Господь. Мы все здесь сами по себе несовершенны, но во Христе мы находим эту полноту. Благодарим Тебя, Господь. Будь прославлен. Во имя Иисуса. Аминь. Знать Христа по плоти. Что это такое? Как это так? И в 1 Коринфяне, вот это коринфяне, да, мы, это верующие, да. И вот в 1 Коринфяне Павел им там пишет, в 3 главе, в 1 стихе, он пишет, не мог говорить с вами, как с духовными. Представляете, церкви он говорит, да, как с духовными. Но как с плотскими, да, младенцами во Христе. То есть жизнь духовная, новая жизнь, рождение свыше у них было, у коринфян, да, ну, жизнь, все, они младенцы во Христе, да, но и в то же время им пора было бы уже быть какого-то духовного возраста, а они еще как бы были младенцами, и когда ты младенец, там, 6 месяцев, год, два, это как бы нормально, но когда ты как бы 5 лет, а как младенец, это, конечно, ненормально, да. И приходится опять вот на этот уровень Павлу спускаться, хотя нужно было бы уже и более твердых, зрелых вещах говорить. И такое тоже может происходить с нами. Мы рождены свыше, да, но может быть так, что еще мы не духовны, а плотские. Такое может быть. Это не значит, что ты не имеешь Духа Святого, как бы не спасен, но ты можешь быть как бы вот такой плотской, и вот младенец, он, ну, вы понимаете, младенец, он, вот, допустим, там, трехмесячный или четырехмесячный, там, радость, конечно, что вот он родился, все здорово, такой он миленький, но вот младенец как, он примитивно, вот игрушку яркую ему, шумную показали, он радуется, он на это обращает внимание, да, ну, а пятилетний ребенок уже так, как бы, он другие вещи, да, и вот эти вот плотские вещи, и вот Коринфяне, получается, они как бы, и мы как христиане, мы можем иметь такую опасность задержаться в нашем возрасте и не быть духовными. Но у нас есть жизнь, но как бы роста такого нету, который должен быть. Не мог говорить как с духовным, но как с плотскими. Ну, там зависть он перечисляет, там все такое, как бы это еще, вот это есть, определяет незрелость. Это может быть проблема с нами. Что значит «по плоти»? Ну, вот иудеев возьмем, да. Они, сейчас мы говорим именно, как-то можно вообще относиться ко Христу по плоти. Как так? Ну, как-то так. Я вот когда был молодой верующий, я не понимал, как, да. Ну, вот я верю, Иисус умер на кресте. Все такое, как, что такое, да? Ну, вот давайте посмотрим про иудеев, да, всегда в контексте, проще мы понимаем. Вот иудеи, они видели чудеса Иисуса Христа, они тянулись там, искали Иисус, как ты здесь оказался, мы тебя везде искали. Ну, то есть, понимаете, был у них порыв тянуться к Иисусу, толпы собирались, толпы следовали за Иисусом, да, и там Иисус накормил хлебами и все такое, но было у них вот это такое отношение к Иисусу, они хотели сделать его царем, чтобы Иисус освободил их от римлян. Римляне была большая проблема для иудеев, им было очень тяжело по многим причинам. Они хотели, чтобы вот эта вот физическая жизнь, она, вот эти трудности физические, они ушли. И когда, ну, Христос, он же царь великий, разве там очень много обетований, железным жезлом будет над язычниками править, вот эти язычники нечестивые, многобожники, и нас угнетают, и все такое, и нам так тяжело, и налоги собирают, и не дают нам свободы, и все такое. И было очень сильное желание улучшить вот эту физическую жизнь, и все ожидали от Христа, что Он улучшит эту физическую жизнь. И, конечно, часть миссии Христа побороть смерть, болезнь, конечно, разобраться со всеми злодеями, римлянами в нашей жизни, образно говоря, да, и вот они так представляли, и вот это вот есть отношение к Христу по плоти, что Иисус, его главная цель, вот это, что такое, это понимание об Иисусе тоже верно, но оно как бы плотское, что Иисус улучшит мою физическую жизнь, понимаете? Вот это и есть относиться ко Христу по плоти. И как часто мы, приходя в церковь, на молитвенное собрание, мы зачастую сконцентрированы, ну, Бог же любит, да, вот говорят нам о благодати, о любви, но вот у меня так трудно в жизни, или вот это, то, все тут, там болезнь, там война, пятое, десятое, терроризм, все такое, как бы, вот, Иисус, разве, ну, вот, не твоя эта миссия убрать вот это вот все, римлян, образно говоря, понимаете? И вот это нормальное отношение, но это только начальное отношение. Это плотское, вот это есть плотское отношение, образно говоря, скинуть римлян из своей жизни. Вот какие римляне в нашей жизни, в вашей жизни, да, есть сильное желание. Вот. И они ожидали, иудеи ожидали, что Иисус, Он придет вот такой, какой царь, освободитель от римлян, все, понимаете? Но в Исаии, в 53 главе мы читаем с 1 по 2 стих. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Иисус, он не явил себя вот как царь. сильный такой, да, и люди не могли, и мне, многим иудеям не открылось, а где же мышца Господня, что же он, если мышца Господня, надо римлянина выгнать из нашей жизни, да, и многим иудеям это, они вот так по-плотски смотрели на Иисуса, Иисус должен быть таким царем, ну, мышца сильная, ну, значит, вот, Иисус, выгони всех римлян, тогда вот как бы, да, и несмотря на то, что Иисус делал чудеса, кормил хлебом, великие чудеса, люди не видели вида и величия такого, как они ожидали в царе, понимаете? Иисус вроде бы царь, ну и вроде нет вот этого царского величия в нем, понимаете? И вот это вот отношение по плоти, когда ты хочешь видеть в своем Спасителе вот эту физическую силу, физическую защиту, да, это вот это и есть отношение ко Христу по плоти. Иудеи, они не понимали, ну как так вот, Иисус, давай стань царем. Даже братья говорили, иди там, откройся в Иерусалиме, не пора ли тебе, что ты как бы все вот в тайне, что ты там делаешь там. Ну да, есть у тебя там какая-то кучка рыбаков там и каких-то там. Ну вот, Иерусалим, как бы, вот там вот вся эта проблема, вот ты яви свою силу как бы там, да. И это было неверие, это было вот плотское отношение ко Христу. Откройте со мной 1 Коринфянам 4:18, мы увидим, как коринфяне тоже могли относиться ко Христу по плоти. Они во многом, они были хорошие христиане, они были истинной церковью, да, но вот такая была проблема. И мы, здесь мы собрались, конечно, мы ищем Христа, но вот есть такие вот вещи, которым нам надо исследовать, как мы относимся к Христу, как мы его смотрим, него, как мы представляем. Так, что я сказал, 1 Коринфянам 4:18, да? Не 18, а 8, простите, 8. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Коринфяне, они были в таком благополучной обстановке, гонений там не было. Церковь была большая, ну и более-менее так обеспеченная. Вот. Были, как бы, экономика была неплохая в Коринфяне, да, возможность, и Коринфяне, они были греками, да, вот, и они, как бы, когда они уверовали в Иисуса Христа, некоторые из них были простые люди, когда они уверовали, они уловили этот момент, я был никто, а теперь во Христе, он Иисус царь, да, Иисус духовный царь, но он царь, и мы сейчас вот тоже, мы были никто, а мы теперь церковь, как бы. Они поняли, они много поняли хорошего, что есть слава следовать за Христом, есть помощь, и, возможно, вы, может, тоже себя вспомните, вы были без Христа, ну, может быть, некоторые из вас, я к себя тоже причем, раздолбая, там, работу меняли каждые 4 месяца, и как-то не было у вас целей, не было каких-то установок в жизни, и вот вы стали верующим, и у вас теперь цели хорошие, и мораль, и установки, и дисциплина, и вы как бы становитесь какими-то нормальными семьянинами, членами общества, как бы, и вы благодарны, что это Христос вас изменил, это действительно Христос, он дает вот этот вот физический порядок в жизни, он дает, да, это слава Богу. И вот коринфяне, они обрели определенный порядок жизни, они поняли, мы вообще такими грехами занимались, слава Богу, мы теперь освободились, ну и тут пошла такая гордость, мы царствуем, как бы. Мы царствуем. Такое немножко Евангелие процветания в них как бы проходило, то, что сейчас популярно, оно, это ничего не меняется. И тогда было, мы царствуем. Но, Павел говорит, я бы хотел, чтобы вы по-настоящему царствовали. Но вы царствуете, как вы царствуете? Вот вы, у вас зависть там, в суд вы друг друга подаете, у вас зависть, разделение. Это не есть царствование. Царствование должно быть по-настоящему духовное. Христос должен царить. Не просто вот на этом вашем измененном физическом уровне, слава Богу, что это произошло, да? Он должен вот в этой любви, чтобы вы там... не хвалились там, я там пророк, у меня там язык, вот здесь у нас уголок уголок, мы на языках говорим, у нас здесь уголок на пророчество, мы, и вот мы разделяемся. Павел говорит, не, я хочу, чтобы по-настоящему царствовали в смирении, в единстве, в любви. Они смотрели, коринфяне, на Христа, как вот по плоти, что Христос улучшает вот эту плотскую физическую жизнь. И дальше они не пошли, они остановились. А истинное царство, это, конечно, не когда физическое, вот этот физический вид или вот эта физическая мышца на первом месте стоит, а это духовная сила, да. Это коринфяне немножко не понимали. Концентрация больше на физическом, а не духовном, да, вот это и есть смотреть на Христа по плоти. Ожидать от Христа вот этой, на первом месте, когда она стоит, физической помощи, да, плотской помощи, понимаете? Вот когда на первом месте это стоит, а духовное на втором. Вот это и есть отношение ко Христу по плоти. Когда именно духовное на первом месте стоит, но все остальное тоже прилагается, это нормально. Но когда именно вот эти физические наши заботы, переживания, это значит, мы относимся ко Христу. И мышца Господня нам по-настоящему не открывается. Мы в какой-то момент, мы не видим этой помощи, да, потому что Христос на духовное нас нацеливает, и мы начинаем, а где же эта сила Божья? Где же эта мышца Божья, да? И мы ожидаем от Христа вот это, и конфликт у нас, мы не понимаем, это потому что мы смотрим на Христа по плоти. Павел там говорит, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, да? Вот это видимое, Христос там накормил 5000, все там исцелял, это видимое, да? Но люди, иудеи, они не увидели в нем Спасителя, победителя над грехом. Вот этого они не совсем видели. А это и есть духовный взгляд на Христа. Он освободитель от греха прежде всего, потому что грех – это самая большая проблема. Аминь. Конечно, войны там все, эпидемии, да, это там землетрясения, все такое. Это, конечно, нас это сразу задевает, да. И мы ожидаем это от Христа. И это есть тоже, да. Но все-таки наша сила – это свобода от греха, освобождение от греха, святость сейчас в этой жизни, жертвенность, да. Вот эта сила. Итак, смотреть надо на Христа. Иисус, когда говорит в Иоанне 6 глава о хлебе, Он говорит, я истинный хлеб. А, истинный хлеб, и они сразу говорят, подавай нам это на каждый день. Ну, подавай нам этот хлеб. Вот. Вот наша проблема, экономика плохая, хлеба не хватает там, да. Иисус, ты истинный хлеб, подавай нам хлеб, да. И вот мы иногда так услышали, Иисус нам исцеляет, Иисус помогает, Иисус дает мудрость. Да, давайте вот так вот все. Иисус это делает, но это не все. Это еще только плотское отношение ко Христу. Есть гораздо большая святость. Быть подобным Иисусу Христу – это гораздо важнее. В этом сила, в этом сила. И Иисус там говорит, что кто будет есть этот хлеб, ну вот я, сшедший с небес, Отец вам дает, то есть я есть истинный хлеб, кто будет принимать этот истинный хлеб, тот не будет алкать, жаждать. Поэтому, братья и сестры, вот если мы можем себя проверить, если мы христиане, родились свыше, все, да, но есть у нас вот этот голод, да, и вы думаете, как же так, я же вроде христианин, да что ж такое, как-то... Это потому, что мы смотрим на Христа по плоти, а Христос, вот Он не работает на плоском уровне, Он работает на духовном. И нам надо начать смотреть на Христа духовными глазами, а не плоскими. И есть такая опасность смотреть на Христа по плоти. Так было, но так не должно всегда продолжаться. И поэтому, если вот это есть голод духовный, это значит, вы смотрите на Христа по плоти. Потому что Иисус сказал про этот духовный хлеб, не будет алкать и жаждать. Проблема не в том, что Христос неверен, проблема, мы неправильно на Него смотрим. Смотрим на Него по плоти. Павел тоже так раньше знал Христа, но ныне уже нет, он говорит. Итак, я повторю, знать Христа по плоти – это значит ожидать, что этот царь меняет видимый мир прежде духовного мира. Вот так вот видеть, смотреть Христа, то есть смотреть на Христа, знать Христа по плоти, это зациклиться, то, что вот Бог будет, Иисус будет менять видимый мир. А Иисус меняет невидимый мир, но Он более важный, духовный мир. Аминь. Это самое важное. Это самое важное. И это на первом месте должно быть, а физическое на втором. А вот мы иногда путаемся, и вот такой у нас плотской взгляд на Христа может быть. Иисус прежде всего хочет, чтобы мы были похожи на Него. У Иисуса не было места, где голову преклонить. У Него не было там сколько-то налог заплатить, там, да? У Него не было это, да? Не привлекал Его вид к людям, там говорится, в Исаии, понимаете? Но у Него была сила. И духовный человек, и духовные люди, они видели эту силу во Христе. Хотя сам по себе он был как вот росток из сухой земли. Ничего особенного Иисус не представлял. Если вы встретились... физическими глазами посмотрели, вы думали, ну, наверное, там от него какой-то там свет исходит, у него взор там какой-то пронзительный, или что-то такое. Нет, если бы вы встретились с Иисусом вот так вот на дороге где-то, вы бы ничего особенного не заметили, если вы только плотские критерии принимаете к Иисусу. Это нужно иметь этот духовный взгляд. И вот это вот есть опасность, мы смотрим на Христа именно как физического спасителя физического мира. Нет, это прежде всего грех, и это духовное, зачастую это невидимо, но это важно. Вторая вот ошибка, когда мы смотрим на Христа по плоти, мы смотрим на крест Христа тоже по плоти. Откройте со мной 1 Коринфянам 1:18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, для нас спасаемых сила Божия». И также 22 стих, ибо иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, дальше, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа Божью силу и Божью премудрость. Вот здесь остановимся. Павел увидел Божью силу во Христе. Не философия греческая, она была очень продвинута, да, не вот в иудейской религиозной традиции, она тоже была очень богата, он был фарисей, да, он все это оставил, это не сила, закон это не сила, он понял. Греческая философия, там какие у них там философы, там архитектура и строительство, и это не сила, хотя это, конечно, впечатляло людей. Рим, там, Греция, там, Александр Македонский, там, все там, это впечатляло людей, да. Люди шли в Рим, вот это сила, вот это да. Но Павел шел в Рим, и он знал, слово кресте есть сила. Слово кресте есть сила. Иисус в Луке 9:23, братья и сестры, понимаем мы, что крест это не слабость, а сила. Потому что люди в первом веке, они думали, что крест это слабость. Ну как так, распятый спаситель на кресте, ну что это за спаситель такой? Но все, он избит, он прибит, он не может двигаться, все, и Илия не пришел. Мы думали, хоть Илия сейчас придет, вот сейчас будет кульминация. Вот, да, вот это будет сила, если Илия в самый критический момент придет, и вот тут сейчас, да, мы сейчас двинемся. Но ничего не произошло, и Иисус и умер, вот как все преступники умирают на этом позорном кресте. И долго даже не боролся Иисус, быстро умер. Вообще, слабость, вообще, ну как так? Мы думали, он спасет мир, да? Царство Божие на землю придет. Ну как крест? Как в этом силу увидеть? И для многих это был соблазном, для иудеев это был соблазн, а для эллинов это было безумие. Потому что эллины думали, царь, он сильный, да? Он сильный, он должен быть сильнее Александра Македонского, царь-то. Что у вас, евреи? Так что? Да? Да что за глупость крестка? Это глупость какая, да? Все наши боги, они там сидят где-то в каких-то реалиях высоких, там... Они не жертвуют своей жизнью, им все служат, как бы, понимаете? И это была трудная концепция. И эта концепция, она не только в первом веке, она и сейчас может быть. Если ты с Богом, ты должен быть сильный, все должно быть тип-топ. И есть много проповедников, вот это Евангелие процветания, преуспевания, оно на этом, по сути дела, основано. Вы будете царить прямо сейчас со Христом, потому что Христос – это сила финансовая. Ну, а что для людей ценно, да? Вот это им предлагается. Для людей ценятся деньги, сейчас ценятся, да? Ну, Христос же сила, ну, значит, ты будешь сильный в финансовом отношении, и люди слушают. Потому что, а почему они ловятся на это? Потому что они смотрят на это по плоти. Они видят силу не в кресте, а вот в этих материальных вещах. То, что в первом веке ценилось, то, что сейчас ценится. Иисус сказал, ко всем сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Возьми крест. Иисус, когда говорит «возьми крест», Он не прилагает, мы как бы говорим про смирение часто, да. Вот Иисус, когда говорит, подумайте с этой стороны, когда говорит «возьми крест», Он не прилагает жизнь в слабости, Он предлагает жизнь в силе. Аминь. Вы хотите быть сильными? Кто-то из вас любит бокс смотреть, там, да, или там какие-то бои, там, или какие-то там футболисты, спортсмены, там, ударил, гол забил, там, или всех обвел, вот эта сила, там, да, машина, там, 6 цилиндров, там, вот эта сила, там, или там кто-то выступил, там, что-то сказал, вот это сильно он сказал, там, или вот там, ну, мы все вот увлекаемся этим, да, а крест вот на фоне вот этого всего, да, то, что в интернете, то, что в мире, его надо избегать. Вот так мы зачастую мы думаем. Это трудное учение для нас. Но это трудно, потому что мы смотрим плотски. Крест взять, крест – это есть сила. Христос победил грех, Христос победил сатану, Христос победил смерть. И Он посажен по правую руку к Богу. Выше уже просто некуда, Христос был вознесен. Вот это вот победа, вот это вот победа, вот это вот сила. Вот как бы нам увидеть в кресте, который мы должны взять, чтобы быть учениками Иисуса, тоже силу. Так смотреть на Иисуса. Не по плоти. Мы не сможем взять крест, если мы будем смотреть на Христа по плоти. Мы сможем взять крест и не бросать его, когда мы поймем, вот духовно будем смотреть на Иисуса на кресте. Это сила. Это не безумие. Это сила. Для нас сила. Узкий путь, но это сила. Итак, Христос, Его крест – это не слабость, это сила. Его не надо избегать. Все тянутся к силе, там, перепост делают, там, подписываются, лайки ставят, да. Вот, что мы должны подражать и под чем, как бы, образно говоря, лайки ставить? Крест. Я сам себе это говорю, потому что я так чувствую. Это трудное. Хочется смотреть на Христа по плоти. Вот я верующий, вот там я служитель. Ну, должно быть все в жизни гладко. А отвержение, конфликт, крест, смерть. Ну, как может быть в этом сила, да? У Коринфян вот это была проблема, и это может быть у нас проблема. Итак, не знать Христа и Его крест – по плоти. Надеюсь, пусть Дух Святой нам поможет, покажет нам, если мы, будучи давно уже христианами, по-прежнему ожидаем именно вот только вот плотской помощи от Христа. Это значит, мы по плоти на Него смотрим. Другая вещь. Ничего, мы никого не знаем по плоти. Теперь уже никого, не только Христа, никого. Прежде всего, под никого надо понимать себя. Я не должен на себя смотреть по плоти. 2 Коринфянам, вот это 5:17, там вот этот стих я прочитал, но еще раз прочитаю. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Древнее прошло. Как, что, грех прошел, что ли? Что, смерть, что ли, ушла? В чем эта новизна заключается? Ну, что-то непонятно. Все новое. Ну, вот в Царство Божие попадем или на небеса попадем, там будет все новое. А тут как? Теперь. Как это теперь? Вот это надо смотреть на это духовными глазами. Надо видеть невидимое. Так оно есть. Мы новое, сейчас новое творение во Христе. Это невидимо для плоского глаза, но это и есть реальность. Так на себя смотреть. Кто во Христе, тот новое творение. Вы во Христе? Вы новое творение. Вы можете не чувствовать себя новым творением. Неважно. Главное, что Слово Божие говорит. Аминь. Вы новое творение. Перестаньте жить вот этой философией, ой, ну я родился весь в грехах, вот столько грехов вокруг, я грешный, я слабый. Да, это понятно, это нужно в определенный момент исповедовать это, но нельзя жить постоянно в этом. Надо понимать, что у меня есть сила духовная во Христе, я новое творение. Так новое или новое? Или я потом буду в будущем новым? Нет, мы новое творение. Коринфяне это немножко не понимали, и поэтому зачастую они пытались компенсировать это физическими вещами, там, я там Аполлосов, я там, вот там, богатый, там, а я там суд на тебя подам, я как бы сильный, как бы, я вот новый, я вот имею право. Вот так они компенсировали немножко, потому что если мы не поймем вот эту новизну во Христе, мы будем по-прежнему плотских, за счет плотских вещей укрепляться. Очень важно понимать, кто есть Христос и кто мы во Христе, братья и сестры. Вы новое творение. Не важно, что вы чувствуете себя загнившими грешниками, не важно, важно, что Слово Божие говорит, вы новое творение, выше голову, больше благодарности, больше хвалы Богу, вы новое творение. Сейчас это называется радостная весть, это называется учение о благодати, о котором Павел очень много говорит. 2 Коринфян 1.5. Давайте немножко поизучаем вот Коринфян. 1.5. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Обратите внимание, умножается в нас страдание Христово. Павел там, Тимофей, кто там еще там были, ну вот Павел и Тимофей, да, они страдали, они испытывали гонения, не так, как коринфяне, да, там иудеи еще гнали, ну, Павлу было очень много гонений, постоянно, куда бы он ни шел, постоянно какие-то гонения были, и он говорит, это не я просто страдаю, это Христос страдает во мне. Как так? Христос же на небе, по правую руку. А вот в этом есть тайна. То, что Духом Святым Христос во мне. Ну как так? Разве не будет ересью сказать, что Иисус же пострадал один раз на кресте, все, зачем ему еще страдать? Чтобы искупить грехи, да, одной жертвы было достаточно. Но сейчас, так как я объединен с Ним одним Духом, моя боль – это боль Христа. И Христос допускает эту боль в моей жизни, и получается и в своей, потому что даже там на небе он чувствует эти гонения и боль Христа ради спасения других людей. Поэтому Иисус по-прежнему спасает, чтобы, то есть страдает, чтобы спасать этот мир, и он страдает уже теперь в нас. Это не просто мои страдания. Понимаете, какое у нас единство со Христом. Его, моя боль, это на самом деле боль Христа. Но и понятно, когда ты кого-то любишь, если ему больно, то и ты переживаешь за это, да? А тут еще больше тайна, то, что церковь, да, мое тело, это храм Духа Святого. Поэтому Дух Святой, Дух Христа, Он чувствует мою боль. О, я так часто не смотрю на себя. Я думаю, вот я здесь один такой, Бог, Иисус хорошо, Он там все там пострадал один раз, и все, сейчас Он там в домике, в безопасности, там, в святом святых, как бы, да. Это страдания Христова. И они продолжаются. Видите, это новое творение. Такое единство со Христом. Коринфяне немножко это не понимали. Ну, Павел, ты страдаешь, а мы страдать не должны, и все. Мы уже как бы царствуем, все уже как бы. Что в страданиях сила, в страданиях Христовых сила. Что в моих страданиях, вот в этих обстоятельствах, в этом несовершенном мире, где я должен служить людям, в семье, в церкви, такие вот, такая трудная неделя была как бы. Это Христос, это Его жизнь, в этом есть сила. 2 Коринфянам, так, а что тут я голову не написал? А, ну, наверное, 14-16. Так, я стих написал, а не написал главу, сейчас я найду. А, да, это 2 глава с 14 по 16. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы, Христово, благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен на это? Тот, кто в Духе Святом, кто смотрит на Христа духовно, тот способен. Но это действительно тайна. Павел сам удивляется, как такое возможно, да? Мы несем запах смертоносный и живительный. Это сила, мне кажется. Это сила. Как так? Но мы живем, то есть несем вот этот живительный, да, для спасения. Ну, а те, кто противится, это запах смертоносный, это предупреждает людей. кто способен к этому? Это сила. 3 глава, 6 стих. То есть смотреть на себя важно тоже не по плоти, а по духу. Я об этом сейчас говорю. Он дал нам способность быть служителем Нового Завета. Не букву, но духу, потому что буква убивает, а дух животворит. Да? Мы, у нас есть вот это, мы новое творение, мы можем приносить жизнь, животворить. Это сила. Животворить то, что мертвое, это сила. Мы можем духовно воскрешать людей. Представляете? Это сила. Самое главное, не физическое воскрешение, хотя это, да, это впечатляет, а духовное воскрешение, правильно? Человек был мертв духовно, и вот он теперь воскрес, родился свыше. И мы вовлечены в это. Не смотреть так на себя, а поплатить, что мы слабы. У нас во Христе вот это новое творение и новая сила. 4 глава, 7 стих. «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была предписана Богу, а не нам». Сокровище, оно вот внутри. Снаружи сосуд выглядит невзрачный. Ну, в те времена ничего особенного не было. Их полно было везде, во всяком доме. Вот этот глиняный сосуд, не раскрашенный, просто глиняный, невзрачный. Он хрупкий, он обычный. Не хочу быть хрупким, не хочу быть невзрачным, хочу выделяться. Пастор, расскажи мне, как я могу выделиться с помощью Божьей силы, чтобы вот на меня посмотрели и сказали. А дело не в том, что как ты будешь выглядеть. Ты будешь выглядеть немощным, обычным. Но все дело, что в тебе вот это вот сокровище. Вот так надо на себя смотреть. Я слаб, у меня много недостатков, много переживаний. Я действительно хрупкий. Я быстро переживаю, нервничаю из-за разных вещей. Я легко опускаю руки. Я не особо отличаюсь по каким-то мирским методам, может быть, даже когда в церкви, вот я тоже, как бы, может быть, не особо отличаюсь. Дело не важно, главное, не как я выгляжу, а главное, вот это сокровище во мне. Вот так надо смотреть на себя. А зачастую мы смотрим, что внутри. То есть не что внутри, а что снаружи. Вот снаружи нас это переживает, да. Что люди подумают, как мы будем выглядеть там, то все там. Это не должно быть на первом месте. На первом месте должно быть осознание, что внутри сокровище вот это. Коробка может быть красивая, ну, хорошо там, красивая, но не в этом дело. Самое главное, что внутри, что вы там заказали на Валберес или Озоне. Главное то, что внутри, там, да, вот это важно. Даже если коробка будет простая и некрасивая, ничего страшного. Самое главное, что внутри. Самое главное, что мы новое творение, Христос в нас. Вот это самое главное, это для каждого. Так смотреть на себя, ни на кого и на себя не смотреть по плоти. Ну и мой любимый стих Римлянам 6:11. Мертв для греха, жив для Бога во Христе. Как это ты увидишь? Ну, мы же чувствуем грех, я чувствую грех, да? А вот если я буду смотреть на себя по плоти, я буду переживать, у меня столько несовершенств, столько грехов, и с гордостью проблемы, и эгоизм, и то, и все, и желания у меня никакого нет вообще тянуться к Богу, и проповедовать иногда мне не хочется, и готовиться мне иногда не хочется, да куча всего там, да. Но Слово Божие мне говорит, ты мертв для греха, и ты жив для Бога, все получится, потому что ты во Христе. И вот мне надо смотреть на себя не по плоти, а по духу. На Христа сначала надо смотреть по духу, а потом на себя. Это и есть вера. Смотреть не на видимое, а на невидимое. Вот это и есть вера. Вот так на себя смотреть. Ну и, конечно, к другим людям вокруг себя тоже не надо относиться по плоти. Прежде всего, конечно, кто вот мы здесь в церкви, да, не смотреть друг на друга по плоти, а такое может быть тоже. Тоже неважно, внешность, способности, там, ум, моральные какие-то несовершенства, это не очень важно. Вот. И у Коринфян были серьезные проблемы с этим. Они, там у них был ужин, вечеря, и одна группа не ждала другую группу, понимаете, причастие. Вот. И ну, это они как бы разделялись, они не уважали, не ценили, потому что, ну, они там бедные, а мы вот посостоятельные, мы все приносим, ну, что мы будем их ждать, как бы. Мы вот здесь, они там, ну, ладно, как бы, да. И Это потому что вот такое происходит, эти разделения, разделения в церкви, да, это потому что мы смотрим друг другу по плоти. Качество, ну вот внешне, как сосуд, да. И Павел говорит, примиритесь с Богом, Коринфянам он говорит, то есть это была проблема, серьезная проблема была, примиритесь с Богом, вот они, с Богом, они вот по плоти жили. Нужно видеть Христа в себе и Христа в других, аминь. Человек внешне, он будет, ой, у меня столько проблем, да вообще как-то даже особенно и не хочется мне, ну, так бывает, не хочется мне с ним особенно общаться или еще что-то там сказал, сделал, да. Ну, да, и я могу, и вы можете быть такими незрачными сосудами, да. Но главное, что внутри, аминь, очень важно в церкви смотреть и видеть Христа. Но это невидимо, да. Видимо, вот, вот я сейчас стою, вот, да, а внутри меня Христос, и вас Христос. И вот друг друга, друг на друга надо смотреть. Вот это называется смотреть по духу. А смотреть на внешность – это, ну, по плоти, по сути дела. Все мы по благодати спасены, аминь. Все, да? Неважно, кто-то, может быть, более моральный был, кто-то менее, но мы все были лишены славы Божьей, а теперь благоухание во Христе, Христос в нас. Вот так учиться смотреть, когда особенно конфликты бывают. Потому что первая реакция, ну, у нас негативная, да? И когда мы смотрим на то, что... Он христианин, он мой брат, Христос в нем живет, в нем полнота, в нем огромная перспектива. По-другому конфликт решается. Когда мы смотрим на Христа по плоти, мы начинаем друг на друга смотреть по плоти, ну и вот эти все проблемы. Во 2 Коринфянам 5 глава 15 стих, вот опять, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Если мы будем смотреть на Христа по плоти, ну а Христос, он как бы вот физический мир нормализует, да, то вот эта вот его жертвенность будет принижаться для нас, и наша жертвенность для других будет принижаться. Мы, нам будет трудно отдавать, как Христос отдал себя. Эгоизм вот этот вот будет, концентрация на себе, на видимом. А когда мы будем видеть в жертве Христа силу, то да, и мы в своей, я в своей жертве ради других тоже буду видеть силу, понимаете? Я не буду открещиваться от этого, наоборот, я буду видеть в этом силу в своей жертве. Понимаете, в чем? Если Христос вот пришел прежде всего для физического, да, то тогда и... Зачем жертвовать, да? Цель-то сохранить физическую жизнь, тогда зачем я должен какими физическими своими вещами жертвовать? Вот эта проблема, она идет от того, что если мы неправильно смотрим на Христа, и это отображается на наше поведение. И поэтому нам трудно жертвовать, потому что мы не видим силу в жертве Христа. Жертва – это слабость, это потеря, да? Почему? Потому что мы думаем, что страдание Христа – это тоже какая-то потеря. Другая вещь. Мы по-другому будем смотреть на врагов, когда мы духовно смотрим на Христа. Это вот известный Псалом 72. Сейчас я открою второй стих, например. «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Да, вот духовно человек... Чуть не подскользнулся. 8 стих. И он говорит свою проблему. Про злых людей, про врагов он говорит. Над всеми издевается, злобно разглашает клевету, говорят свысока. В частности, про него клевету разглашали. И все, им как бы ничего нету, да. Вот эти вот враги. И потом в 12 стихе он говорит. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки, это умножает богатство. А у меня особо богатство не умножается. И я сказал, так не напрасно ли очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранами всякий день и обличениями всякое утро. Ну, может, какой-то... Зачем вот так прямо глубоко копаться в своем сердце, прямо там смотреть, там всех ли я простил, смирился ли, нужно ли это... Нужно какую-то среднюю, может, позицию занять. Зато будет проще там... на какие-то другие вещи смотреть. Но вот человек, он посвятил себя в этом. И вот у него трудно, про него клевещут, а эти процветают. Это очень трудная вещь, это очень трудная вера. Когда ты посвящаешь себя Богу, да, а в результате ты весь согбенный, а те такие с поднятыми глазами, распрямленные, ходят в гордости, вроде бы в силе. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих, и думая, как бы разуметь это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие, не разумел конца их. Вот когда мы смотрим на Христа духовно, да, на его любовь, на его гнев, который он сам понес, и потом он и зальет, мы понимаем, что эти люди, эти враги, они на самом деле на скользких путях. Они все, их ужасы постигли. Мы как бы видим уже их конец, и мы им не завидуем, мы негодуем, все нормально. Гнев Божий, он вот навис над всем этим злом. Иисус хочет спасти, но без Иисуса вот этот вот гнев, и у нас по-другому на наших врагов, на грех мы будем смотреть, мы не будем переживать, а чего ему легко, а мне тяжело. Мы будем говорить, слава Богу, что я могу приближаться к Богу, а этот человек, он на скользких путях, ему нужно спасение. Мне повезло, а не ему. Понимаете? Когда мы будем так духовно некоторые вещи смотреть. Наши добрые дела тоже мы будем по-другому смотреть не только на зло, но и на наши добрые дела. Добрые дела не сразу вознаграждаются. Это тоже трудная вещь. 1 Тимофея, 5 глава. Павел это Тимофею говорит. Тимофей – молодой служитель. 1 Тимофея, 5, 24. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Мне кажется, впоследствии чаще происходит. Хотя бывает, да, бывает иногда сразу все. Равным образом и добрые дела явны, если не таковы, скрыться не могут. То есть не всегда добрые наши дела, они вознаграждаются сразу. И вы знаете, я вот читая новые, простите, Ветхий Завет, я был впечатлен некоторые вещи, которые я раньше не замечал. И вы знаете, там была дана клятва говенитянам, чтобы их не истреблять, чтобы они жили среди Израиля. И прошло 400 с лишним лет, много лет. Люди жили там, у них другие проблемы были, они там решали. И все уже как бы, да. И вот Саул, он решает по какой-то своей ревности истреблять этих говенитян. Все. И он потом умер, потом они живут, Давид там уже царствует, уже другое поколение, и Давид уже состарился, и все как бы там. А потом раз, 3 года голод в земле. А что такое, почему? А потому что вот была дана клятва говенитянам, пред Господом дана, чтобы их не истреблять. А вот Саул по своей глупой ревности их истреблял. И Бог вспомнил это зло, это обещание. И мы знаем, как там это все решалось. Я удивился. Бог помнит. Люди все уже забыли, уже куча поколений прошло. А Бог помнит вот это вот зло. И в определенный момент он спросил. И только потом, вы знаете, какие-то меры были радикальные приняты. Только потом милость Божия сошла на Израиль. И дождь пошел. Там четко показывается, что Бог вообще не забыл. Вообще не забыл. Столетия назад было дано это обещание, да? Люди дают сейчас обещания, нарушают их, потом живут, и вроде все нормально, все четко, да? Но наступит вот этот день суда, и Бог спросит. Понимаете? Очень важно смотреть духовно, а не по-плотски. И другая вещь тоже, я был удивлен, Бог там сказал, вот эти амаликитяне, настанет время, я тебе скажу, ты их должен быть уничтожен. И там прошло куча времени, тоже 400 лет с лишним, и тоже вот Саул должен был, Бог ему говорит, иди разберись с амаликитянами, он с ними не разобрался, но меня удивило, что вот жизнь идет, и потом раз Бог вспоминает, а вот амаликитяне, 400 лет назад я дал клятву, вот все, иди теперь, исполни мою волю. 400 лет Бог помнил это зло, понимаете? Вот это удивительно. Я забыл, люди забыли, а Бог помнит. Такая шокирующая вещь для меня была. Равным образом и добрые дела. Ну, добрые дела Бог тоже не забудет, Он также их вознаградит, и Павел об этом говорит. Бог помнит зло, Бог помнит добро. Смотреть так духовно. В определенный момент это все не забудется, это все будет вознаграждено. Отношение к деньгам, к материальному достатку. Тоже вот это, как мы иногда смотрим по плоти. Иакова 5 глава, с 1 по 3 стих. «Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, надвигающихся на вас». Я не думаю, что они так чувствовали, какие-то бедствия на них надвигались. Да? Богатый человек, когда у него все подковано, все там схвачено, ну как бы, понимаете, у него такое ложное ощущение безопасности. «Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Золото ваше, серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, ест плоть вашу, как огонь, и вы собрали все сокровища на последние дни». Богатство сгнило. Да как сгнило? Да вот оно. О чем он здесь говорит? Да оно сгнило, Яков говорит. То есть человек смотрит плотскими глазами, и у него видит, у него все вот оно, его полно этого богатства, и ничего с ним не случится, все схвачено. Да? А Дух Святой через Якова говорит, да оно сгнило. Да не сгнило, да сгнило. И вот человек надо выбрать, или он по плоти будет смотреть на свое богатство, или духовно. Или он посмотрит по плоти, ему покажется, ну, вроде все безопасно, все четко. Или он посмотрит духовно и скажет, какой ужас, я на опасном пути, я в погибель. Понимаете, вот когда мы смотрим духовно, мы по-другому вещи смотрим. А по плоти все нормально, все нормально, все нормально. И знаете, смотреть по плоти, это не обязательно связано вот с греховностью нашей. Вот возьмете, давайте возьмем Адам и Ева до грехопадения. Вот они в Эдемском саду, Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Взяла плодов ее и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Дерево хорошо для пищи. Вот смотришь физическими глазами, плоскими глазами. Хорошо для пищи. Приятно для глаз. Приятно для глаз. Вожделенно. Вот, вот это плотское отношение. Да, Кость, да ты что, да все нормально выглядит. Да что ты тут проповедуешь, что ты тут пугалки какие-то устраиваешь? Приятно, вожделенно. Ну, ну что такого? Дает знания. Понимаете? Они были святыми, они еще не согрешили. И вот Ева в какой-то момент, она посмотрела плотскими глазами на это. Вожделенно, приятно. Понимаете, вот это смотреть плотскими глазами на Христа, на свою жизнь, это не значит, что это связано с греховностью. Это извечное, извечный выбор или извечная ошибка. И мы стоим перед таким же выбором. Нам что-то кажется безопасным, нормальным. Да чего вы тут пугаете, да чего вы тут все смиряетесь, там боитесь, страх, да чего вы тут все, да все нормально, да все нормально. Когда там проповедь закончится, все нормально. Я сейчас поеду. Там, у меня мероприятие приятное. Все, галочку поставил, все нормально. Да, аминь, аминь. Но в сердце, понимаете, вот это вот, да все нормально. Ну, это церковь, пастор, понятно, они тут предупреждают, как бы, да. Ну, вот Ева, она, наверное, так же примерно думала, понимаете. И она не была грешна еще, понимаете. Вот это вот такой у нас выбор. На Христа смотреть по плоти или духовно смотреть. На себя тоже или на какие-то запреты тоже смотреть. Там была смерть, разрушение, потеря, горе, да, но это не выглядело опасно, понимаете? Разрушение, горе, проклятие, оно не выглядит опасно, оно может выглядеть привлекательно. Вот это вот надо понимать. Плоской человек, ну вот маленький ребенок, он вообще не понимает, что ему красиво, приятно, цветное, все, ему нравится, но он маленький, да, родитель только понимает, понимаете, да? Мы должны быть зрелым в этом плане, мы должны понимать, не все, что вот блестит и приятно, оно действительно полезно нам, оно может быть опасно. И если мы смотрим на плоти, не научились смотреть на невидимое, а вот все видимое, видимое, то есть большая опасность для нас духовно. Смотря по плоти, грех вообще привлекателен, друзья. Библия говорит, что греховное наслаждение. Грех, он дает наслаждение, просто он дает на короткое время, но он привлекателен. Он привлекает. Вот в этом-то и проблема. Вот в этом-то и проблема. А как определить тогда, чтобы ну, различить за привлекательностью, опасностью? Слово Божие. Вот как. Бог же сказал, не ешьте, смертью умрете. Все четко сказано было. Не ешьте, смертью умрете. Не ешьте, смертью умрете. Смертью умрете, смертью умрете. Все. Да нет, ну привлекательно, ну нет никакой опасности, ну не пахнет здесь никакой смертью, ну понимаете? И это тоже сейчас в нашей жизни. То, как мы воспитываем детей, то, как мы воспринимаем этот мир. Зачастую мы также можем сделать эту ошибку и смотреть, да нет, не так все плохо, Кость, как ты рисуешь. Да нет тут никакой опасности. Да все нормально. Слово Божье. Как это все делать? По Слову Божьему. Если Библия это говорит, надо выбрать Слово Божье, а не наши чувства. Я могу плохо о себе чувствовать, а Бог говорит, я тебя люблю. Я могу плохо чувствовать о другом человеке, а Бог говорит, я его люблю, и ты его люби. Я могу чувствовать вот это вот зависть или вот это вот непрощение, оно такое сладкое, меня так обидели, это такое сладостное саможалость себе. Это такое оно привлекательное, прямо упоительное саможалость такая. А Бог говорит, это нет, это разрушение, это все печаль мирская, это все, понимаете? И надо по слову жить, а не вот по этим нашим чувствам. Важно не чувствовать, да, но верить в Слово. Вот это основной урок Эдема для нас сейчас. Основной урок. Что Слово говорит о Христе, о нашей жизни в Нем, о других, которые во Христе. Есть опасность, как у Коринфян, у нас тоже смотреть на себя, на Христа, на других по плоти. Итак, мы ходим в веру, а не видением. Аминь. Вот это наша жизнь, какая она должна быть. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Мы новое творение. Не смотри на Христа по плоти. Мы во Христе сейчас. Он не просто на небесах, мы в нем. Вот это вот такая вот, видеть невидимое, братья и сестры, и видеть такое же в других. Никого не смотрим по плоти. Основная мысль. Аминь.